написано, когда Иисус окончил все слова сии, а где, напомню, где, согласно Матфею, место и время, что, где это происходит? Где на горе Елеонской, да? На горе Елеонской. То есть они вышли, то есть там события были такие, да, они вышли из храма и пошли куда-то вот в какую-то там. Да, и уже вечером вышли из храма и пошли на гору Елеонскую. Почему? Потому что это было по дороге на ночлег куда? В Вифанию. Вифанию. Они ночевали в Вифании, там дальше об этом говорится, да, в доме Симона Прокаженного. Вот. И они вышли из храма и пошли на ночлег. На горе Елеонской остановились, наверное, надо отдохнуть, когда забрались на эту горку, и ученики приступили к Иисусу, чтобы показать как раз здание храма. Видно, он был очень красив в заходящих лучах солнца, да? И все было, картина очень была миленькая, умиротворяющая, и Христос вот тогда выдал это страшное пророчество, да, в отношении того, что камня на камне здесь не останется. И нет Иерусалима, нет храма, нет чего. Да, и тогда, и после этого предсказал, что будет суд, да? И, как мы говорили, ничего нового не сказал, потому что если Израиль, как это сказать, отступал от Бога своего, то тогда приходил суд, происходил суд. Он объяснил ученикам, как избежать этого самого суда. Да? Мы говорили с вами, что вот это вот, ну, как сказать, что там очень много, то есть эти слова Иисуса Христа воспринимаются очень двояко. Потому что, с одной стороны, он говорит о судьбе конкретного Иерусалима, но, с другой стороны, судьба Иерусалима, она неотъемлемо связана со всем миром. Почему? Потому что очень четко и ясно Павел в послании к Коринфянам 1 пишет, все, что происходило с ними, происходило для нас, как образы. То есть, все, что происходило на вот этом маленьком кусочке земли, который по размерам не больше Литвы, и, по сути, Израиль – это государство-карлик, всегда было карликовым государством, да? Ну, во времена Соломона, единственное, она разрослась так достаточно много. Потом она опять, ну, и Давида, Соломона расширялась, потом она быстро сужалась, и вот, и всегда, то есть, ну, как бы оно было достаточно карликовым государством таким вот. То есть, и что такое это по сравнению с остальными, там, Римской империей, там, или, может быть, там, какими-то другими империями, Вавилонской империей, Ассирийской империей. Это маленькое, малюсенькое государство. Египта, в конце концов, тем же самым. Да? Это малюсенькое государство, которое на земле. Но написано, что Бог все для всего мира. Это государство поставил на перекрестке всех дорог земных. Потому что именно этот перешеек вдоль Средиземного моря, да, это как раз было единственное, ну, как это сказать, единственное пригодное для передвижения место с водой. Не по пустыне, да? С пресной водой, с запасами какой-то еды и так далее. Между двумя цивилизациями, между египетской и между вот этими вот северными цивилизациями, ассирийской и вавилонской. И все равно, то есть, вот это вот перекресток вот этих вот дорог цивилизационных, да, он недаром там стоял, этот Израиль. Почему? Потому что все, он был на виду, как город на вершине горы. То есть, и все, что с ним происходило, все происходило для чего? Для свидетельства всему миру, всему земному миру. Сегодня то же самое. Ни одни новости не обходятся без Израиля. Да? Ни одни какие-то там мировые события не обходятся без Израиля, без упоминания и так далее. То есть все это вот, ну, не просто так. И потому на самом деле мы должны понимать, что все, что происходило с ними, происходило для нас, как образы. Да? И Господь показал, что если вот с Израилем такое происходит, то такое же происходит и со всем миром, да? То есть, если израильтяне отступали от Бога, не принимали своего Спасителя, отрекались от Него, да, то Он сделал то, что Он сделал. Он собрал свою церковь, а остальное, и спас ее, остальное было уничтожено. Верно? Да. И интересный момент, да, церковь израильская по пророчеству Иисуса Христа спаслась, покинув город, когда римляне подошли к этому городу. А, тоже хороший очень прообраз в отношении того, что она была избавлена от суда. Я думаю, что это хороший прообраз для церкви последнего времени. Да? То есть она тоже будет, как Иерусалимская церковь, если она будет послушна Господу, она тоже будет избавлена от суда. Христос заходит на гору, говорит им эти самые слова, как написано, после окончив все слово, Христос сказал им, то есть сидя на Елеонской, вот это где-то на Елеонской горе, он сказал, вы знаете, что через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий предан будет на распятие. И все. И пошли дальше. Как это сказать? Еще одно мрачное такое предсказание на фоне всех этих вот мрачных предсказаний перед этим. Да, он говорит, через 2 дня будет Пасха, и Сын Человеческий будет предан на распятие. То есть уже ну, как без каких-то там загадочных там должен пострадать и так далее, и так далее. Он уже говорит конкретно, детально. Потому что детали уже важны. 2 дня всего осталось. И написано тогда, уже в это время, когда Христос уходил из храма, а в храме, если помните, у него с этими с фарисеями и со старейшинами, с книжниками, как они расстались. Он сказал им последнее свое слово. То есть он уже ну, пошел на конфликт, пытаясь докричаться до них, достучаться до них. Они не хотели слышать. Написано, молчали, игнорировали. Да? И когда Христос ушел из храма, говорит, тогда собрались первосвященники и книжники, и старейшины народа во двор первосвященника по имени Каиафа. И положили на совете взять Иисуса хитростью и убить. Убить. Но говорили, только не в праздник, чтобы не сделать возмущение в народе. Почему они решили его убить? Они были патологически кровожадными? Нет. Они завидовали, конечно, завидовали, но мы от зависти не убиваем никого. И они не от зависти тоже никого не убивали. Евреи вредные были. Боялись. Почему? Когда человек идет на такую крайнюю меру, как до этого момента, они испробовали все, чтобы... То есть они пытались высмеять его, не получилось. Они пытались его как-то ну, как подставить под рука, под римлян, да, не получилось. Они пытались его как-то опорочить или унизить, не получилось. Да, в итоге вышло то, что Христос, наоборот, их разоблачил и их унизил, да, вот, ну, как сказать, проявив таким образом, на самом деле, показав власть свою, конечно же, да, они ее почувствовали. Приобретя популярность в народе, да, конечно, они этому завидовали. Но никто никого не убивает, тем более из нормальных людей, тем более в сговоре, просто так в адеквате, да, то есть это, ну, как сказать, это, они не были патологически кровожадными, как и все любые люди, то есть они попытались всеми способами избавиться от Христа, да, но что? Тот упорно не избавлялся и не смогли избавиться. Вот, тогда они пошли уже на сговор, чтобы его убить. Как крайнюю меру. Как крайнюю меру. Почему? Потому что они понимали, что никак от него не избавишься. То есть никак. То есть ни хитростью, ни это самое там, ни лукавством, ни, как это сказать, ни высмеять, ничего. Ничего не получилось. Что бы они ни пытались, как бы они ни пытались, у них ничего не вышло. Да? И Христос наоборот, как сказать, шел на пролом к их, как, и подошел на опасно близкое расстояние, как мы говорим. И интересно, да, обратите внимание на 5 стих, тоже очень важная деталь, про что? Только не праздник. То есть мы ее надо убрать, да, но ни в коем случае не праздник. А Христос говорит... Убьют меня в праздник. Убьют меня в праздник. А они планируют ни в коем случае не в праздник. То есть убить надо, но попозже. Когда народ рассосется, после Пасхи уже начнут паломники по домам разбегаться. Поэтому, говорит, только не в праздник. Надо убить обязательно, но не в праздник. 6 стих. Когда же Иисус был в Вифании, в доме Симона Прокаженного, то есть он остановился где-то в Вифании, в каком-то доме Симона Прокаженного. Ну, судя по всему, это был прокаженный, наверное, исцеленный Иисусом Христом. Потому что в доме прокаженного никто нормальный не останавливался, израильтянин. Да и они не жили в своих домах, их изгоняли из общества. Судя по всему, это один из тех прокаженных, которого исцелил Иисус Христос. И вот ну, в знак благодарности, он, ну, признательности, он принимает его в своем доме. На праздник. Приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала ему, возлежащему, на голову. Мира это что такое? Да, это ароматическое масло. Это мира, оно, как бы сказать, оно было на все случаи жизни. Так как, ну, парфюмерия была такая достаточно, как это сказать, натуральная, да? Да, вот эта мира, она используется на все случаи жизни. Его использовали модницы в качестве, ну, духов, его использовали в этом самом благовониях во время каких-то еще этих ритуальных там этих богослужений. Его использовали в качестве вот благовоний при как-то мумификации своих покойных, потому что вот это вот похороны, вот этот обряд похорон, который вынесли израильтяне, которые имели израильтяне, они вынесли из Египта. Это обряд мумифицирования. То есть они заворачивали в пелены пропитывали вот этим мощным очень антисептиком, это алоэ и вот это мира, оно и антисептик, и благовоние одновременно, вот, и труп засыхал понемножку в этом, на полочке в склепе. Так вот.
Так звучит, трупик на полочке.
Да, оно звучит, конечно, вот так вот, но оно так и было. То есть это не то, что, то есть не у нас. Там гроб, земля сырая, там. И все такое. Там чуть по-другому. Это самое. Вот, поэтому это вот, ну мира, оно, и причем его большое количество. Там, то есть большое количество, это 300 динариев, это большое количество этого мира. То есть это дорогущая какая-то вещь. Можно было продать, можно было держать как инвестицию, можно было для своих нужд каких-то домашних иметь на все случаи жизни и так далее. То есть, в общем-то, ну, факт то, что откуда у этой женщины столько мира, можно спросить, пригодится. Видно, держала на все случаи жизни. Вот. Но тут пришла к Иисусу, кто эта женщина? Тоже одно из Евангелий говорит, что это была Мария. Да, и Мария, вот это как бы сестра Лазаря, якобы. Вот. Может Мария, тут Матфей не пишет, кто это такая. Но написано, что стала возливать ему на голову. Увидев это, ученики его вознегодовали и говорили, к чему такая трата? Да? Достаточно нескольких капель. То есть, если ты хочешь, ну, как это сказать, надушиться, да, женщины, знаете, никто себе флакон духов на голову не выливает, чтобы пахнуть хорошо, да? То есть то, что сделала эта женщина, это было что-то, ну, дикое, совершенно. То есть так поливают только труп таким количеством. Понятно, да? Почему ученики вознегодовали? Потому что они не поняли, что она делает вообще. И эта женщина, судя по всему, толком не понимала, что она делает. Почему? Потому что все, что оно было, она вот возлила на голову Иисуса Христу. Почему она это сделала, трудно сказать. Ну, видно, что из любви к Иисусу Христу это сделала, ясно, да? Но зачем такая огромная, то есть вещь, осознавала ли она или не осознавала ли она, что она делает? Потому что на живого человека столько мира никогда не выливают. То мы должны понимать, что происходит нечто неординарное совершенно. То есть на живого человека такое количество мира никогда в жизни не выливается. Такое выливается только на труп, если хочешь его хорошо забальзамировать. То есть, чего угодно, не знаю, думайте, но читаем как есть. Да? То есть мы видим, что на самом деле приходит вот эта женщина, выливает огромное количество вот этого мира на голову Иисуса Христа. Так что, ну, как сказать, это неестественно, да, то есть, если чтобы пахнуть, достаточно нескольких капель. А чтобы вот это вот вылить все, это что-то невразумительное. Потому ученики и возмущаются. Они не понимают, что происходит. Сказать, ученики жадные? Нет. Да, на самом деле бессмысленно, на самом деле такая вещь, как бы, ну, как сказать, ну, там, многие там, я слышу проповеди, которые там ругают этих учеников, они говорят, что вот ученики жадные, что это их мира, что ли, что они тут делят, и так далее. Но вообще вот такие вещи, на самом деле, они непонятные совершенно, то есть, ну, как, зачем, да, Зачем на живого человека такое огромное количество мира вот этого выливать? Они возмущаются. Возмущаются бессмысленной тратой дорогущего парфюма. Да, дорогущего парфюма. Там другой в Англии говорит, более чем за 300 динариев. Да? Это годовая зарплата.
Дать нищим.
Да.
Они все-таки жадные, ну как, практичные.
Да, и нищим раздать. Они же не себе хотят забрать, да. Они хотят нищим раздать. Это практично очень. А так пропало на самом деле.
Да.
Что тут такое? Зачем вот это вот такое? Как-то непонятно. 19 стих. Ибо можно было бы продать это мира за большую цену и дать нищим. Очень практично. И разумно и так далее. Но Иисус, уразумев сие, говорит им, что смущаете женщину? Она доброе дело сделала для меня. Ибо нищих всегда будете иметь с собою, а меня не всегда имеете. И он дальше объясняет, почему ему это приятно и понятно. Да? И возлив мира сего на тело мое, она приготовила меня к погребению. То есть вот такая вот странная вещь. Почему Иисусу это дорого в данной вот ситуации? Почему он защищает эту женщину и
потому что он знает, что его ждет.
Все идет согласно предназначено.
Да.
Предопределено.
Да.
И все в своем порядке.
Но его, как сказать, он еще не умер. То есть мазали уже труп, я еще раз говорю.
Ну, да.
Живых не мазали. Мазали труп. Но то, что происходит, то есть оно помогает ему, ее действие, оно помогает ему, утверждает его в его служении. Да? Он говорит, я должен умереть. И вот эта женщина, она, в принципе, единственная, кто, в принципе, делает что-то, хоть немножко не вовремя, но делает правильно в этой истории. В русле того, что Христос задумал. Вот как правильно, как сказать. Да? То есть Христос, он собирается умереть сейчас. Да? Все остальные, кругом него куча людей со своими планами, какими-то там этими самыми там заявлениями, ощущениями и так далее, и так далее, и так далее. Да? И вот она единственная, кто вот в русле того, что Христос делает что-то в русле Христа, в русле интересов Христа. Да? Хотя это уже не вовремя. И дальше 13 стих. Истинно говорю вам, что где не будет проповедано Евангелие сие, в целом мире сказано будет в память ее и о том, что она сделала. И на самом деле, вот, ну, как удивительное дело, но вот эта женщина, как я говорю, единственная правильная, кто в русле всего того, что Христос делает, угадала. Я не знаю, как так, как можно, мы можем предполагать, что это, вот как вот Гликерия говорит, сон ей приснился, или Ира говорит, там Дух Святой ее побудил, или еще как-то что-то там произошло. Но факт то, что она единственная, кто вот, ну, как на самом деле, что ее поступок, он, ну, как бы ободряет Иисуса Христа. Как это? Потому что он, ну, в том же русле, что и Христос, да? В том же направлении, что и Христос. Как тоже немножко для такой, ну, как бы сказать, странноватый поступок. 14 стих. Тогда один из 12, называемый Иуда Искариот, пошел к первосвященникам и сказал, что вы дадите мне, и я вам предам его. И они предложили ему 30 серебряников. Что это за сумма? 30 серебряников это 30 серебряных шекелей. Шекель это мера веса. Где-то равняющийся где-то около 11, или в русском варианте называется сиклей. Если в нашем синодальном переводе называется сиклей. А это шекели. Вот эти шекели, они где-то около, ну, новозаветный шекель где-то был около 11,5 грамм серебра. То есть это где-то как 2 динария по весу. То есть 60 динариев, ну, как это сказать, двухмесячная зарплата, грубо скажем.
Какие большие деньги?
Небольшие деньги. Да.
Но участок земли можно было купить вблизи Иерусалима?
Ну,
значит, большие деньги.
Ну, там, как бы, участок плохой купили. Изрытый. Да, изрытый. Землю горшечника купили, там, ну, как, по рыту, покопанную все.
Но, тем не менее.
Неплодородную. Да. Ну как, судите как хотите. Две это самое, как сказать, две месячные зарплаты, грубо так скажем. Да? Хорошо. То есть мы видим небольшие деньги, то есть это не, ну как сказать, это что-то другое. То есть его им движет не интерес денежный. Да? То есть что-то видно другое, потому что ну, цена, мы видим, небольшая совершенно. Предложили ему 30 серебряников, совсем небольшая сумма. И с того времени он искал удобного случая предать его. То есть, ну, сговор, ну, уже готовящееся предательство, то есть, получается здесь. То есть он уже готов. Он уже с того момента искал удобного случая, чтобы его предать. Пророк Захария предсказывает о жертве, ну, в смысле,
о... Вы оценили меня, так,
о цене Христа, да. Тоже удивительная вещь. Я не думаю, что эти, как это сказать, специально из Захарии эту цену предложили ему. В первый же день опресночной приступили ученики к Иисусу и сказали ему, где велишь нам приготовить тебе Пасху? И он сказал, пойдите в город к такому-то и скажите ему. Учитель говорит, время мое близко, у тебя совершу Пасху с учениками моими. Ученики сделали, как повелел им Иисус, и приготовили Пасху. Матфей совершенно опускает, ну, как скажем, тоже сверхъестественные моменты этого, потому что там Иисус тоже, как Иисусникам, дает целый такой, как это сказать, такой ребус, да? Он говорит, пойдете там на рынок, увидите человека, несущего кувшин воды, пойдете за ним, в какой дом он войдет, придете к хозяину того дома, да, скажете ему, что вот эти слова, и он покажет вам горницу, убранную, уже готовую, уже приготовленную для Пасхи, говорит, там приготовьте. Вот. Поэтому тут Матфей это все абсолютно опускает, потому что, ну, не это главное. Его сейчас, ну, на самом деле Матфей очень сильно, как это сказать, переживает. Вот мы, если вы посмотрите на заглавие тех, ну, того, ну, как бы, она брачная очень такая глава, тяжелая. Да? Потому что Христос предсказывает о смерти, потом помазание к погребению, потом готовящееся предательство, да, потом, собственно, вот это пасхальное вечеря, предупреждение опять о предательстве, причастие, потом предсказание об отречении, молитва вот эта такая страшная очень, такая, ну, как бы сказать, с кровавым потом, потом предательство и арест Христа, судилище тоже такое безобразное в Синедрионе, потом отречение Петра, то есть, ну, глава такая страшная на самом деле. Страшное. То есть Матфей, он, в общем-то, ну, хоть много времени прошло, но переживает ужас того, что ужас случившегося, и вот он, ну, поэтому как-то так вот, вот эти, наверное, моменты даже сверхъестественные опускает, потому что не они самое главное. Просто говорит, что вот пошли, нашли место, приготовили. 20 стих. Когда же настал вечер, он возлег с 12 учениками. И когда они ели, сказал... Истинно говорю вам, то есть точно, что один из вас предаст меня. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше б ему не родиться. Двадцать второй стих. А они весьма опечалились и начали говорить ему, каждый из них, не я ли Господи? Неужели я? Он сказал им в ответ, опустивший со мною руку в блюдо, этот предаст меня. Я, ну, то есть, ну, иными словами, то есть, кто ест со мной за столом, потому что блюдо всем макали. Впрочем, дальше 24 стих. Впрочем, Сын Человеческий идет, как написано о нем, но горе тому человеку, которому Сын Человеческий предается. Лучше бы ему было не родиться. При сём Иуда, предающий его, сказал, неужели я, да, не я ли Рави, неужели я? Иисус говорит ему, ты сказал, я сейчас хорошо посмотрю новый перевод, не я же, но ученики спрашивали, один спрашивает друг за другом, но ведь не я же Господь. Ну, да, он что будет молчать, и он тоже говорит это самое, но ведь не я же Рабби, учитель. Это ты говоришь, отвечал ему Иисус. Почему Христос заговорил о предательстве? И я вот это предупреждаю, где-то все. Для чего? Ради чего?
Ради Иуды.
Я думаю, ради Иуды, да. Почему? Потому что на самом деле, как сказать, если представить себе, что Христос понимает все, что происходит, да, и если он так настолько неравнодушен даже в отношении фарисеев, если вы помните, да, то есть вот эти вот его обличения фарисеев, это были не просто обличения ради обличения, а обличения потому что, ну, он истину сказал им всю, что он слышал, да, то в отношении Иуды тоже Христос не остался равнодушным. И в отношении Иуды тоже вся правда, что называется, исполнилась. Верно? Да. То есть вот этот вот, ну, диалог, когда он предсказывает об отречении и все остальное, и с Иудой беседует, то, в принципе, это показывает на то, что Христос, он, ну, как бы, в отношении Иуды тоже поступил очень честно. Он не просто знал, что вот, ну, он предаст, ну, и пускай. Я знаю, что он злодей, уже говорить бесполезно, что называется, как сказать, да сбудется Писание, что кроме сына погибели никто не погибнет, а сын погибели уж на то и предназначен, и так далее. Но в отношении Иуды Христос поступает все равно честно до конца. Он идет до конца, как в отношении с фарисеями, так и в отношении с Иудой. Да? Он ради него затеял это вот, ну, вот эту странную беседу про то, что один из вас предаст меня. Он не говорит: Иуда, ты предашь меня. Да? Да. Хотя он знает, кто... чья рука предающего со мной за столом, да, он, ну, как это сказать...
Чем он мог помочь Иуде? А чем мог помочь Иуде? Иуда разве мог сказать: стоп,
не будем, что я делаю? Не будем сейчас вот придумывать по поводу того, что Иуда мог сделать, что Иуда не мог сделать. Он сделал то, что он сделал. Но Христос, со своей стороны, он тоже честен. То есть он по отношению к нему остается честен. Он не говорит, что, ну, раз такой, ну, как сказать, раз уж Иуда тут такой... на него жребий вышел, то пусть уже, так это сказать, будет, что будет. Нет, он все равно честно с ним поступает. Он говорит... Да, он его предупреждает. Говорит: лучше не родиться такому человеку, горе этому человеку, который предает меня, и так далее. То есть, ну, огромное горе. То есть, это, ну, горе будешь иметь, да? То есть, поэтому уж мог Иуда покаяться, не мог Иуда покаяться, он сделал то, что он сделал. Но здесь Христос остается Христом. Я думаю, что дело в любви, той, которую Христос имел. Любил ли он Иуду? Любил. Да, если он мыл ноги ему, если он, скажем так, ел вместе с ним, да, и так далее. И даже 25 стих, он говорит: ты сказал. То есть, он когда спрашивает: но ведь не я же, он говорит, так, ну, как сказать, что это значит, вот эти слова: ты сказал. Ну, это ты говоришь, да? То есть, да, то есть это ты, ну, как сказать, ну, что ты говоришь и что ты думаешь, да? То есть, не, это тоже, ну, по-моему, это такое тоже как обращение, то есть будь честным, да? Это ты говоришь, то есть он говорит: ну, ведь не я же предам тебя. Он говорит: ну, так, ну, это ты же сказал, за слово, пожалуйста, отвечай, да? То есть, или слово держи, иными словами. Да, то есть, если говоришь: я ведь не предам тебя, да, я ведь не предам тебя, ну так, ну и так и не предавай. Вот, наверное, значение этих слов. То есть, как-то так, наверное. И 26 стих, он говорит: когда они ели, Иисус взял хлеб и благословив, преломил их, и раздавал ученикам, сказал: примите, ешьте, сие есть тело мое. И взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо сие есть кровь моя нового завета за многих, проливаемая в оставление грехов. Сказываю же вам, что отныне не буду пить от плода сего виноградного до того дня, когда буду пить с вами новое вино в царстве Отца моего. Это вот, как это сказать, установление вечери, да, Господней. Помните вот этот странный диалог у него с иудеями, когда Христос, ну, как сказать, когда Христос заговорил о себе как о хлебе жизни, да? И чем он закончился? Разругались, и он разругался с иудеями, и написано, сколько там, 70 или сколько учеников? 70 учеников, да? Да, 70 учеников, которые ходили вместе с Иисусом Христом, тоже плюнули и ушли. То есть... Да, какие странные слова. Ну, что за вздор, иными словами. Как это слушать возможно? Они сказали, это были их последние слова, и они после этого утопали. Все гордо поднятой головой. На что После этого Христос повернулся к 12 апостолам и сказал: «А вы не хотите ли уйти от меня?» Да? На что они ему ответили: «Куда нам уйти? Ты имеешь глаголы вечной жизни». Да? Вот был вот интересный такой эпизод. Да? Почему? Потому что люди были в диком недоумении. Они там версии разных настроили. Что он задумал? Он что, хочет там скормить себя, в смысле? Хочет дать нам есть свое мясо, что ли? Это были слова людей, которые рассуждали. Когда он сказал, что я, говорит, тело мое есть истинная пища, да? А кровь моя есть истинное питье. И в общем-то, это звучало так дико для тех людей, которые все это слышали. Они говорят, ну, дикие какие-то слова, слушать невозможно. И ушли, большинство из них. Да? После вот этого всего, вот этой вот вечери, да, как бы сказать, Христос эту мысль, он постепенно доводит до умов учеников своих, до сердца учеников. Да? На вечере он берет, в принципе, то, что делали евреи все того времени. Отец семейства обычно, или глава семейства, раздавал хлеб, благословлял его и раздавал, ну, домочадцам, ну, с теми, кто, с кем проводил он Пасху. Потом была также вот эта вот чаша с вином, которую тоже делили все вместе. Это была часть пасхальной трапезы традиционной. Да? А Христос здесь вкладывает, опять же, смысл чего? Смысл своего спасения. Да? Он разламывает этот хлеб, раздает ученикам, говорит: «Это мое тело, ловимое сегодня за вас». Дальше он разделяет чашу, говорит: «Это кровь моя, которая за вас сегодня проливается». То есть, и дальше в скорости, на самом деле, это реально совершится. Да? То есть, вот, ну, Христос всячески пытается донести до них вот эту истину, как Бог собирается спасать человека. Да? И через этот вот обряд, да, и через крест Голгофский, и потом дальше через символы Ветхого Завета, понимание, и через объяснение и так далее, разумеется, через откровение Духа Святого. То есть Бог, да, как это сказать, доводит до сердца и до ума человека путь спасения, который он задумал в отношении человека. Спасение очень странного, непонятного для человека. Как такое может быть? Как может человек опять заново родиться? Он что, опять в маму не поместится, чтобы родиться вновь, да? Что такое рождение свыше? Да? Как это все? Куда это все? И так далее. Вот это все, вот эти все моменты, духовное, на самом деле, духовное возрождение, которые важны, так важны для человека сегодня. И 29 стих, он говорит: «Говорю вам, что не буду больше с вами пить до момента, когда приду в царствие отца моего». И воспев, написано, пошли на гору Елеонскую. То есть запели и ушли. Хорошо. Наверное, мы на этом остановимся.